Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» писатель Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы были в Крыму во время аномальных дождей. Вот расскажите, какая сейчас там обстановка, что говорят местные жители, удалось ли ликвидировать последствия наводнения?
Ну, мы с коллегами были в Керчи после уже случившегося наводнения, привозили гуманитарную помощь, а сейчас приехали пообщаться с теми, кто оказался в наиболее сложном положении. Честно говоря, главный вопрос, который на сегодняшний момент не решен, это где люди будут жить. Выплачены компенсации, которые не покрывают всей стоимости утерянного имущества, но даже не это волнует людей больше всего. Мы ходили, ну, если так можно сказать, в гости, нас пригласили в то, что раньше было двухэтажным многоквартирным домом. Вот вода, чтобы был понятен уровень бедствия, почти дошла до второго этажа. Соответственно, на первом этаже квартиры, по сути, нет. Это просто бетонные стены, где нет уже ничего, потому что и пол вскрыт, и все, ну, в общем, квартиры нет. На втором этаже отклеились обои, от сырости потрескалась плитка, и там тоже, конечно, очень некомфортно находиться. Нужно дать людям новое жилье. Этот вопрос почему-то местные власти до сих пор не озвучивают. Не знаю, то ли не согласовали они с федеральным центром, то ли не поставили этот вопрос. Но вот это больше всего сейчас беспокоит людей. И когда будет ясность, где они живут, как они будут жить, тогда все остальные вопросы, ну, для них уже будут, наверное, понятны и появится какая-то перспектива. Вот поэтому люди, ну, такие взвинченные, обеспокоенные. И наша задача, я вижу, на федеральном уровне озвучивать эту проблему для того, чтобы она быстрее решилась.
А где сейчас находятся эти люди?
Ну, в этом смысле местные власти, республиканские власти сработали неплохо. Они живут в гостинице. Их расселили в гостинице, мы тоже размещались точно в ней же, когда находились в Керчи. Условия, ну, нормальные, никаких проблем с этим нет. Но сколько можно жить в гостиничном номере, когда у тебя не осталось ничего? Просто нужно представить, вот вы живете в квартире на первом этаже, и вода закрывает всю квартиру. Не остается ни мебели, ни бытовой техники, ни одежды, вообще ничего. Вот вообще ничего. И компенсация 100 тысяч рублей.
Но ее ни на что не хватит, естественно.
Это вторая проблема по степени значимости. Первая, где будут жить люди. Вторая, что делать с имуществом. Но пока не решишь, где ты будешь жить, тебе непонятно, какое имущество тебе нужно. Поэтому в текущем режиме люди живут в гостинице, ездят в свои дома, пытаются их просушивать с разной степенью успеха, расчищают. В расчистке, да, оказывала помощь армия, безусловно. МЧС, все это есть. Но дальше пока ситуация не разрешается.
Ну, надеемся, что все наладится. Ну, а мы переходим к следующей теме, также вот продолжение темы Крыма. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия несут ответственность за то, что Украина потеряла Крым и Донбасс. Вот как вы считаете, действительно ли Франция и Германия могли как-то помешать воссоединению Крыма с Россией?
Слушайте, ну когда слышишь такие замечательные фразы, возникает масса вопросов. Вопрос первый. Могли ли помешать? Ответ – нет. Ну как? Ну можно было посылать дипломатические ноты. Я уже даже не помню. Наверное, и посылали, и до, и после. Но их послали бы вместе с их посланными дипломатическими нотами. Как физически можно помешать? Прислать эсминец в Черное море, так там база Черноморского флота находится, и до воссоединения России и Крыма там были все необходимые условия, чтобы как-то отогнать этих эсминцев от нашего побережья. Что еще можно сделать? Дипломатическую ноту можно заявить, проявить дипломатический демарш можно, санкции все равно бы не успели ввести. А что еще? Войну, что ли, объявлять? Ну, конечно, нет. Но я бы поставил вопрос с другой стороны. А зачем Германии и Франции было мешать восстановлению единства России и Крыма? Вот зачем?
Ведь... А зачем потом санкции тогда вводили?
А вот здесь мы переходим в область тонкой геополитической игры. Смотрите, та же Европа, я думаю, оказывала определенное давление вместе с американцами на тогдашние незаконные украинские власти, чтобы они, ну, вели себя как-то максимально тихо в этой ситуации. Потому что американцы получали определенные дипломатические козыри, которые они активно теперь вот используют в геополитической игре. Воссоединилась Россия с Крымом, а мы это не признаем, вводим под этим соусом санкции, обвиняем Россию во всем, что можно и нужно нам обвинять американцам. И таким образом эта игра продолжается давно. Но отправная точка – это то, что произошло на Украине. То есть, если отмотать еще раньше, зачем нужен государственный переворот? Государственный переворот нужен, чтобы создать нелегитимность власти. Вот временная нелегитимность или нелегитимность на долгом отрезке времени создается именно таким путем. Появляется незаконная власть в Киеве, поэтому любая другая власть, например, которая республиканская в Крыму, она имеет возможность сказать: вы узурпаторы, вы нарушили Конституцию, мы проводим в соответствии с Конституцией Украины референдум, и народ примет какое-то решение. То есть возникает несколько центров силы. Поэтому те, кто подталкивал переворотчиков к захвату власти, я думаю, что одним из вариантов направлений веточки сценария было вот именно такое развитие событий. Обязательное развязывание гражданской войны и территория хаоса на территории украинского государства. Поэтому, если вернуться к вашему вопросу, у Запада не было ни возможности, ни желания, ни даже планов отстаивать целостность Украины. В конце концов, последняя вишенка на торте. Вот смотрите, сейчас Вашингтону, Брюсселю, тому же Парижу, Берлину, ведь очень удобно занимать такую красивую позу хранителей украинской государственности. Украина стала более зависима от американцев, от Европы в нынешнем положении, нежели при Януковиче. Да, Янукович еще мог сказать: мы не будем подписывать, значит, ассоциацию с Евросоюзом. Нынешние власти уже этого сказать не могут. В военном полная зависимость. Рынок сбыта вооружений создан. Демонтаж предприятий продолжается. Есть рычаги давления на украинскую власть, чтобы она начала продавать землю, чтобы она продолжала пилить лес и так далее и тому подобное. Поэтому нет у Запада никаких причин, желаний, да и, собственно говоря, способов делать то, что противоречит его интересам. Вот это не понимают на Украине. Я имею в виду, конечно, политическую
элиту. А интересы Запада на Украине, они в чем заключаются? Чтобы разрушить ее?
Нет. Сейчас не разрушить. Сейчас она инструмент борьбы против России. Поэтому ее нужно разрушать в экономическом смысле, делать рынком сбыта западной продукции, ни в коем случае не давать Китаю заходить на эту территорию и получать какие-то остатки советских технологий, сделать рынком сбыта, точнее даже не сбыта, а просто передачи всякого военного хлама и готовить для войны с Россией. Все, вот для этого Украина нужна. Именно поэтому они продолжают ее дотировать. Я думаю, что даже в случае сокращения поступлений в бюджет до нуля или до какой-то другой цифры в результате сокращения прокачки российского газа через территорию Украины, бюджет Украины будет дотироваться американцами. Что 77 миллиардов долга, что 79, что 85. Они же никогда этот долг никому отдавать не будут. Поэтому этот долг такой немножечко виртуальный. Поэтому путем осуществления государственного переворота Запад закабалил и подчинил себе Украину. Вот, мне кажется, это очень важная точка, которую нужно обязательно поставить, потому что она много объясняет.
Объясните, чем интересен юг Украины для Великобритании и Соединенных Штатов? Вот, к примеру, сейчас проходят натовские учения «Сибрис» в Николаевской, Одесской и Херсонских областях. Вот эта территория, она важна для этих государств?
А ну, это геополитика и география. Они, эти территории являются приморскими, причерноморскими. Соответственно, вековечная русская мечта сделать Черное море нашим внутренним морем. Да? Проливы получить контроль над турецкими проливами. Об этом мечтали еще наши уважаемые цари, но так этот проект и не осуществился. В Первой мировой войне, напомню, уже готовился десант. Его должен был возглавить адмирал Колчак. Но тут в Петрограде произошла февральская революция, в которой очень большие уши британской разведки торчат. И в результате Россия очутилась в пучине гражданской войны, и никакого десанта с покорением, захватом, контролем над турецкими проливами так и не состоялся, хотя для него было все готово еще при Николае II. Товарищ Сталин тоже понимал важность всего этого. И поэтому после войны Советский Союз, об этом мало пишут, предъявил территориальные претензии к Турции. Собственно говоря, часть территории Турции, Советский Союз сказал, должна отойти к Советской Армении, часть к Советской Грузии. Но как только Сталин умер, Советский Союз отказался от этих территориальных претензий, но тем не менее Турция вступила в НАТО, ну и сейчас вот мы имеем определенную геополитическую ситуацию. Поэтому это территория, которую удобно использовать против России. Неважно, какому она государству принадлежит, Украина, Польша, Румыния, неважно. Она должна быть причерноморская, там можно строить свои военные базы. И обратите внимание, что британцы туда активно лезут. Но говорят-то они, мы защищаем украинскую государственность, а на самом деле они борются с Россией, как боролись 100, 200, 300 лет назад.
Да, там, кстати, по словам николаевского депутата горсовета, на острове Первомайский есть некая учебная база Великобритании. Это Николаевская область. Остров Первомайский.
А вот российской базы учебной где-нибудь рядом с Гибралтаром нет. И в этом большая разница. Они все время пытаются обвинить Россию в какой-то агрессивности. Но это же они у наших границ проводят учения. Они на, собственно говоря, еще совсем недавно наши общие территории строят свои базы. А мы на их территории не строим. Ну, кстати, это вот нам определенный урок. До тех пор, пока мы не будем иметь инструментов воздействия на них, им будет очень легко строить инструменты воздействия на нас. И это проблема. Вот сейчас идет чемпионат Европы по футболу. Да, там разные матчи, кто за кого болеет. К сожалению, за Россию мы болеть не можем. Украина выступила гораздо лучше в этом виде спорта. Но если вы не будете атаковать и не будете забивать мячи, вопрос, вы куда-то дальше пробиться сможете? Находясь в обороне, долго ли можно, вот как бы, ну, может быть, там в 1/8 можно пройти, но в 1/4 уже нет, а в полуфинале и финале вообще об этом можно забыть. Так вот, та же история в геополитике. Если мы не занимаемся ими, они все равно продолжают заниматься нами. Должен быть какой-то паритет.
Хорошо, как выйти из обороны и заниматься Великобританией?
Ну, слушайте, должны появиться, нет, я так полагаю, я не знаю, я очень надеюсь, борцы за свободу Северной Ирландии. Почему бы Северной Ирландии не вспомнить, что она хотела бы отделиться от Великобритании? Куда же делись все эти ребята? Вот в Америке прекрасное движение БЛМ, а было движение «Черные пантеры». Там же есть угнетение чернокожих. Да, почему бы им не побороться, так сказать, до полного разрушения определенной государственности, чтобы камня на камне, как говорится, не осталось от того государства, которое эксплуатировало и убивало миллионы чернокожих рабов. В общем, мы сейчас с вами можем набросать много разных вещей, но все они должны быть завернуты в красивую упаковочку и преподнесены определенным территориям, организациям. И для этого всего нужны финансы. Без денег, к сожалению, в политической сфере, в международной политике очень мало что происходит. Нужны информационные ресурсы. У нас одна Russia Today, по сути, так, по большому счету. И то, как ее боятся, как ее тормозят, как ставят ей препоны. А таких Russia Today должно быть 10, 20, 30. У них целый хор, у нас хорошо поющий, но только один вокалист. Поэтому они звончее, они громче, они заметнее. Вот этого нам сейчас не хватает. В Советском Союзе была гораздо более отлаженная, в хорошем смысле, пропагандистская машина, которая вещала на всех языках, переводила книги. Вот я как писатель вам могу сказать, вопрос перевода книг на иностранный язык, это сейчас абсолютно вот невидимая рука рынка. А это сложно, это дорогостоящая история. Поэтому книги очень редко выходят на иностранных языках, даже без того, чтобы кто-то хотел это сделать. Если небольшое издательство говорит, давайте мы издадим книгу, возникает вопрос перевода на иностранный язык. А стоимость перевода очень большая, и поэтому это даже останавливает распространение определенной важной нашей точки зрения информации.
Ну хорошо, а кто виноват, что так произошло, и у нас нет ресурсов?
Кто виноват, это вопрос первый. Я предлагаю перейти сразу ко второму.
Что делать?
Что делать? Выделять ресурсы, государственная политика в деле пропаганды нашей истории, культуры, языка и донесения нашей точки зрения до максимального количества аудитории. Украина – это, кстати, то место, где информационная война была проиграна. Поэтому там произошел государственный переворот, который поддержала определенная часть людей. Сейчас они, может быть, по-разному относятся к тому, что произошло. Кто-то прозрел, кто-то находится в плену иллюзий. Но мы не можем сказать, что 10 или 20 человек осуществили государственный переворот. Там действительно манипулировали миллионами людей, сотни тысяч, там несколько раз выходили на площадь. То есть информационная машина промывки мозгов там сработала прекрасно.
Последний вопрос по югу Украины. Там в Николаеве закрыли Черноморский судостроительный завод. Как вы считаете, почему Запад, который сейчас управляет Украиной, не стал вкладываться в данное предприятие?
Ну вот смотрите, если вы воспринимаете кого-то как равного партнера, ну вот, вот Запад, вот Британия и США, сейчас не будем говорить, почему главная забота их государственности, чтобы была большая, сильная Украина. Вот что им мешает поделиться технологиями производства военных кораблей с демократической, как они считают, Украины. Можно же? Можно же. Денег нет у Украины на строительство кораблей. Хорошо, помогите деньгами. Вместо этого что они делают? Они вынуждают закрыть завод, потому что до этого вынудили разорвать контракты с единственным государством, которое загружало Николаевский завод заказами. Это Россия. Ну так вернулись назад. Кто построил этот завод? При Николае II его построили. Для чего? Для строительства боевых, в основном, кораблей Черноморского флота России. Значит, если вы хотите мощную державу Украины, стройте боевые корабли мощной державы Украины. Но их никто не строит, завод закрывается. Это значит, что кораблей не будет. И у США, и у Великобритании нет планов, потому что им не нужна конкуренция. Потому что они прекрасно знают, что сначала можно помогать строительству какого-то государства, а потом оно начинает отстаивать свои собственные интересы, понимая, что, ну, как говорится, ладно, сегодня мы вместе, а в перспективе может быть и раздельно. Нет. Поэтому что Украине? Сначала резиновые лодки, теперь говорят о передаче каких-то катеров. Это старые какие-то, уже зашкварные американские, британские модели. Не будет у Украины флота, потому что это дорого, денег никто не даст, а экономика Украины схлопывается и закрывается. То есть ее поддерживают на плаву для того, чтобы она обеспечила армию. Ну зачем Украине флот? Готовьтесь к сухопутной войне с Россией, говорят американцы. А можно нам чего-то еще на море? Ну вот возьмите там 3 катера, нам они уже не нужны, пусть они у вас будут. И скажите, что это новая концепция москитного флота. Вот здорово, это модно, молодежно, современно. Все авианосцы уже никому не нужны, вообще ничего не нужно. Вот нужны маленькие надувные лодки, это сейчас самое хорошее. Но это пиар, это разговоры. Флот – это очень дорого, это сверхдорого. Это могут позволить себе только очень крупные державы. Британия – традиционная первая морская держава, США ее на определенном этапе обогнала. Китай только двигается в этом направлении, но, к сожалению, российский флот – это всего лишь часть того мощнейшего советского флота, который у нас был.
Может быть, это сейчас прозвучит максимально странно, но… Может быть, дело в том, что Запад не вкладывается в развитие Украины, потому что понимает, что если мы берем вот эту историю с заводом, что эта территория все равно рано или поздно будет территорией России.
Вот у меня тоже есть такое подозрение. Я думаю, что этот мотив они тоже закладывают. Да, они пытаются удержать, да, они пытаются помочь, но они понимают, что велики шансы потерять эту территорию, и что воссоединение одного народа рано или поздно произойдет. Поэтому, если эта территория вернется и соединится с Россией, то на ней не должно быть судостроительного предприятия, потому что пока его восстановят и построят заново. И у этой территории должны быть большие государственные долги, которые кто будет выплачивать? Так что эта политика, она, с одной стороны, конечно, текущие задачи решаются, но она показывает отношение к будущему. Соединенные Штаты Америки и другие союзники не верят в мощную, процветающую, счастливую Украину. Нет. Потому что процветание этой самой Украины сейчас зависит от них. А они просто ее закабаляют. Это видно по росту государственного долга, обнищанию народа. И ну, что вообще вот, американцы дали украинской армии? Вот тут так, по большому счету. Красивые каски и красивую форму. Вместо некрасивых касок и некрасивой формы дали определенное количество автоматов, пулеметов, минометов. Дали джавелины, но не разрешают их держать близко к линии фронта. Что еще? Ничего. Ничего.
Если Соединенные Штаты такие плохие партнеры, вот, вот теперь к следующей теме, да, война на Донбассе. Мы знаем, что представитель ЛНР Родион Мирошник выступил с инициативой проведения переговоров в нормандском формате, где будут принимать участие представители ЛДНР и представители Соединенных Штатов. Вопрос, а зачем республикам Соединенные Штаты в нормандском формате?
Ну, мы с вами откровенно говорим, да, это действие по легализации в международном правовом поле Донецкой и Луганской народных республик. Вот что такое нормандский формат? Там сидят руководители трех государств – России, Франции и Германии. Теперь представьте, за этот же стол рядом с ними садится представитель ДНР и представитель ЛНР. То есть это уже сразу признание. Понимаете, президент Франции сидел с нами за одним столом, кушал с нами, так сказать, из одной дипломатической тарелки.
Круассаны.
Ну, не знаю, что они там едят. Но для того, чтобы это красиво упаковать и продать Западу, нужно ведь не просто сказать, давайте представитель Донецка и Луганска будет сидеть за столом. Они сразу скажут нет. А давайте расширим. Вот давайте США будет. Вы же не против США? Нет, не против. Ну, тогда и Донецк с Луганском. Но уверяю вас, что этот дипломатический заход, конечно, будет отвергнут. Отвергнутые американцами, отвергнут французами, немцами, потому что им удобно находиться вот в позе такой оскорбленной невинности, хранителей украинской государственности, и ни в коем случае даже косвенно не признавать республики Донбасса, находясь с ними в одном дипломатическом поле. Поэтому и Украина, кстати, обратите внимание, категорически отказывается признавать Донбасс стороной переговоров. Они все время говорят, мы будем разговаривать только с Россией. Им говорят, да вы должны разговаривать со своими согражданами, с которыми воюете. Нет, не будем. Потому что как только ты сел говорить с ними, ты признал. Если с ними сядет говорить президент Франции и канцлер Германии, это, конечно, будет огромный дипломатический прорыв. И я думаю, что это будет гигантский шаг к окончанию войны. Но опять-таки, кому нужна война на Донбассе? Тому, кто благодаря этому использует Украину как рычаг против России. Поэтому думаю, что от этого предложения они откажутся.
Я благодарю вас за ответы на вопросы и напоминаю нашим зрителям, что в студии был член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» писатель Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.